Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 30 октября исполнилось 58 лет со дня смерти выдающегося ученого-офтальмолога академика Филатова. Сегодня мы поговорим об этом заслуженном научном деятеле. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придейн. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о происхождении будущего академика.
Владимир Петрович Филатов родился в 1875 году в деревне Михайловка Пензенской губернии. Он происходил из дворянского рода, правда, обедневшего, и большинство его близких родственников были врачами. Это тот случай, когда мы вновь убеждаемся, что гены играют определяющую роль в жизни человека, и поскольку отец Владимира Петровича Филатова был талантливым врачом, земским врачом, очень известным, популярным в своей области, и дядя его был замечательным врачом, Нил Федорович Филатов, вообще основатель российской педиатрии. Вот, и другие родственники также отличались не просто принадлежностью к этой профессии, а именно успехами на этом поприще, то и вполне естественно можно было ожидать, что и Владимир Петрович в этом отношении себя определит. Ну и надо заметить такую интересную черту, что впоследствии семья переехала в город Симбирск, и именно там Владимир Петрович Филатов получил первоначальное образование.
Какое образование получил академик Филатов?
Он окончил вначале гимназию. Причем ту же самую гимназию, в которой учился Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Я думаю, даже они встречались иногда в коридорах гимназии. Ленин был старше на 5 лет. Не такая большая разница в возрасте. Так что очень вероятно, что, по крайней мере, визуально они друг друга могли узнавать. После окончания этой гимназии, по совету своего дяди Нила Федоровича Филатова, и по согласованию с отцом своим, который имел на него большое влияние, с Петром Федоровичем Филатовым, Владимир Петрович поступает на медицинский факультет Московского университета. И там очень успешно учится. Уже в те годы было понятно, что это лидер по натуре, человек научного склада, который свои первые статьи написал еще, будучи студентом, и первые свои мысли оригинальные, в том числе изобретения в области инструментов по офтальмологии, он именно там уже осуществил. Так что надо сказать, что в плане образования Филатову в чем-то повезло, потому что гимназия, в которой он учился, отличалась прекрасным педагогическим составом. Ну и Московский университет в то время был на высоте положения, там преподавали Склифосовский, Сеченов и тот же самый Филатов, дядя Владимира Петровича. Так что ему было у кого поучиться, учителя были превосходны, но и ученик, можно сказать, в чем-то даже превзошел своих учителей.
Какие обстоятельства повлияли на выбор юного Владимира Филатова посвятить жизнь медицине?
Ну, мы об этом уже вкратце и сказали, что прежде всего, конечно, это его семья, потому что ему было с кого брать пример, было кому подражать, у него были замечательные и отец, и дядя. Но был и случай в жизни, который подвиг его определиться именно с офтальмологией как главным направлением своей деятельности. Когда он шел по улице, он увидел слепого человека, который шел ему навстречу и палочкой нащупывал путь перед собой. И вот настолько тронул вид этого несчастного человека, будущего академика, что он воскликнул просто в порыве чувств: «Каждый человек должен видеть солнце». И впоследствии эти слова стали девизом не только для него самого, но и для основанного им института глазных болезней.
С чем связан переезд Владимира Петровича в Одессу?
Это довольно интересная была ситуация. Казалось бы, такой выдающийся по успехам студент, выпускник мог рассчитывать на то, что его оставят в Москве. И он действительно какое-то время там оставался ординатором. Но, очевидно, то предложение, которое поступило ему из Одессы от профессора Сергея Селивановича Головина, оно сулило ему какие-то перспективы, было, наверное, более привлекательным. И он переехал в 1903 году в город Одессу, где и прожил всю оставшуюся свою жизнь, где он и состоялся как великий ученый, врач и педагог. Что интересно, сам профессор Головин вскоре после этого уехал как раз в Москву, откуда приехал Филатов. И Филатов занял его место. Он возглавил кафедру глазных болезней при Новороссийском, так назывался тогда Одесский университет. Там он уже в дальнейшем реализовывал свои последующие проекты.
Расскажите о деятельности Владимира Филатова в период Великой Отечественной войны.
Не только во время Великой Отечественной, но и во время Первой мировой войны Филатову очень пригодились его навыки хирурга. Не нужно думать, что он умел оперировать только глаза. Нет, он был в целом замечательным хирургом. Особенно у него был талант к пластической хирургии. И многим людям он сохранил зрение после тяжелых травм, после тяжелых ранений. А кроме того, он и внешность их сохранил, потому что многие люди получали ранения в лицо. И он очень искусно накладывал швы, он умел пересаживать участки кожи для того, чтобы таким образом человек все-таки сохранял наружность вполне узнаваемую после даже самых страшных ранений. Вот это все отличало его деятельность. Он проводил множество операций. Во время Первой мировой войны он оперировал в Одессе, а во время Второй мировой войны он был эвакуирован в Ташкент вместе с коллективом той клиники, где он трудился до войны. И вот в Ташкенте, опять же, он очень много провел операции, благодаря которым многие люди сохранили зрение, многие были ему благодарны до конца своих дней за то, что он провел очень талантливый, успешный, своевременная, самая главная операция. Вот это тоже очень важное было понятие в творчестве Владимира Петровича. Он очень тонко чувствовал, что нужно человеку помочь вовремя. И не случайно впоследствии первая вообще станция скорой офтальмологической помощи в Советском Союзе появилась именно в Одессе.
Как складывалась жизнь Владимира Петровича в послевоенное время?
В послевоенное время жизнь его шла уже довольно спокойно. К тому времени он полностью состоялся как ученый, как выдающийся лечащий врач. У него был просто невероятный авторитет. Толпы людей собирались, очереди длинные выстраивались к нему. Поэтому тут уже как бы все шло своим чередом. Проблемы были у него в довоенный период. В 1931 году он 2 месяца просидел в тюрьме. Его арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности на основании того, что среди его знакомых, друзей даже, были бывшие белогвардейские офицеры, которые каким-то чудом уцелели, жили в Одессе, где-то работали. И вот он с ними встречался за чашкой чая, общался на разные темы, и когда поступил какой-то донос, то его вместе с ними со всеми арестовали, допрашивали с пристрастием в тюрьме, и он очень тяжело пережил этот период. Наверное, спасло его только то, что род его деятельности был настолько далек от политики, что ожидать от глазного врача каких-то реальных опасных действий против существующего режима не приходилось. Поэтому, хотя какое-то время даже ему пришлось себя оговаривать, чтобы только его не пытали, но потом он опроверг все эти свои оговоры и сказал, что на самом деле ничего, кроме дружеских отношений с этими бывшими офицерами, его не связывало. Его отпустили под подписку о невыезде, и таким образом он оказался на свободе. И поразительный факт. Вот именно после того, как его освободили из тюрьмы, он провел первую операцию с использованием трупной роговицы. Вот это его самое крупное достижение в жизни, наверное, то, что он научился пересаживать роговицу и нашел источник этой роговицы и сумел его использовать, именно трупную роговицу, не у живого человека, а именно из трупа. Вот. Ну и способ охлаждения, вот эти все превходящие нюансы, которые он разработал. Первый удачный опыт такого рода он провел именно буквально сразу после выхода из тюрьмы.
Расскажите о научных изобретениях академика Филатова.
Ну, самое главное его открытие, безусловно, это вот опыты с пересадкой трупной роговицы. Кроме того, пересадка тканей. Вообще тканевая терапия – это было крупное изобретение, это был прорыв научный, и за который у него были награды государственные. Кроме того, Филатов, безусловно, отличился в изобретении инструментов для офтальмологии. У него был настолько склад ума, живой, непосредственный, какой-то совершенно необычный, что порой ему приходили в голову совершенно гениальные и абсолютно неожиданные мысли в самые разные моменты. Поэтому у него в халате, который он носил, в белой медицинской халате, было огромное количество карманов. Вот этим отличался фасон его халата, потому что эти мысли, которые приходили ему в неожиданные моменты, он их тут же записывал на листочке бумаги и засовывал в один из карманов. А потом в свободное время он все это разбирал, и из этого рождались новые его крупные открытия, изобретения, которыми медицина до сих пор пользуется. В клинике Филатова даже я видел стенд, на котором изображены вот эти вот инструменты, изобретенные лично Владимиром Петровичем.
Какая существует связь между академиком Филатовым и святителем Лукой Крымским?
Во-первых, они были друзьями, они переписывались, и святитель Лука всякий раз отвечал на письма Владимира Петровича. Прежде всего, их сближала, конечно, православная вера. Именно на этой почве они сблизились, они чувствовали друг в друге даже в чем-то, наверное, родственные души. Ну и кроме того, оба были все-таки выдающимися врачами, хирургами. И в этом плане также они друг друга понимали и чувствовали лучше, чем кто бы то иной. Ну и плюс к тому нужно добавить, что в конце жизни святитель Лука ослеп, и поэтому он приезжал специально в Одессу для того, чтобы Владимир Петрович Филатов оказал ему медицинскую помощь. Об этом сохранились свидетельства, вполне достоверные, что они общались здесь, в Одессе. Не знаю, правда, насколько смог помочь Владимир Петрович владыке Луке, но тем не менее, сам факт того, что он за это дело взялся, пытался что-то сделать, он абсолютно неоспорим. Ну и эти письма, они сохранились, собственно говоря. И по ним видно, что как христианин Владимир Петрович был очень мыслящим человеком. То есть его православие не было обрядовым. Он жил с ним, он пытался вникать в суть своей веры, и не случайно настольной книгой у него было богослужебное Евангелие. Каждый день он читал рядовое дневное зачало.
Какими еще талантами обладал выдающийся академик?
Владимир Петрович был разносторонне одаренным человеком. Он писал стихи, писал картины, причем очень даже талантливые. Были даже выставки в Одессе в свое время, когда рядом с картинами Кастанди, Куинджи, даже Репина и Айвазовского выставлялись его картины. То есть по уровню они близки. Хотя, конечно, может быть, у него не было именно к этому отдельного такого особого призвания. И он как бы так писал под настроение, в чем-то подражал великим мастерам, но тем не менее, даже в этом подражании у него были большие успехи. Рука его была очень твердая, он очень тонко чувствовал штрихи, но и вместе с тем, конечно, все-таки у него было очень богатое воображение. Это проявлялось и в картинах, и в стихах, и в общении. Он был очень живым, остроумным, интересным собеседником. И вот эти самые разные черты его характера, они так тесно между собой переплетались, что рождали буквально какой-то букет, какой-то фонтан эмоций, которым могли наслаждаться все, кто были с ним знакомы.
Можно ли сказать, что Владимир Филатов был глубоко религиозным человеком?
Да, несомненно. Он был глубоко верующим, православным человеком. Хотя, надо сказать, что он не был каким-то таким вот радикальным ортодоксом, который был зациклен только вот на какой-то православной старине. Нет, он был открытым для очень различных влияний. Его интересовали другие религии. Он мог общаться с людьми самых разных религиозных убеждений, из разных конфессий, даже и наверных. людей он также всегда рад был выслушать и общался с ними с живым интересом. Но вместе с тем надо сказать, что для православной церкви он сделал очень много. Его религиозные убеждения не позволяли ему оставаться в стороне от тех гонений против православия, которые происходили в Советском Союзе. И он, даже в чем-то рискуя, выступал против разрушения православных храмов, против их закрытия, против их поругания. Например, совершенно точно известно, что храм святых мучеников Адриана и Натальи на Французском бульваре, храм Дмитрия Ростовского на Втором христианском кладбище не закрывались при его жизни только потому, что он лично этому противился. Буквально даже он выходил на личный контакт со Сталиным и просил, чтобы храмы эти по-прежнему были открытыми. И была еще одна совершенно интересная история, связанная с разрушением Преображенского кафедрального собора. Когда его взорвали в 1936 году, то коммунисты хотели не просто стереть память об этом культовом сооружении, но еще и осквернить само место, где он, этот собор, находился. И на том месте, где был собор, они хотели какие-то устроить увеселительные заведения, а вот именно на месте алтаря сделать общественный туалет. Когда об этом узнал Филатов, то он проявил инициативу, даже вложил свои собственные средства, чтобы на месте алтаря был устроен красивый фонтан, который увенчивался таким как бы большим мраморным цветком, который прозвали вазой Филатова. Так что таким образом вот он сумел спасти это наиболее святое место от поругания. Сейчас собор этот восстановлен, и было решено сохранить вот этот фонтан, этот цветок, эту вазу Филатова, просто ее перенесли ближе к улице Преображенской.
Каково значение храма мучеников Адриана и Натальи в жизни академика?
Именно наш храм святых мучеников Адриана и Натальи, где я имею честь служить, он сыграл особую роль в жизни Владимира Петровича. Просто географически, потому что он находился ближе всего к его институту глазных болезней. Там буквально две трамвайные остановки, которые обычно Владимир Петрович проходил пешком. Когда он стал уже совсем стареньким, он ходил с палочкой, и вот многим одесситам преклонного возраста памятны вот эти его постукивания палочкой по еще пустынному бульвару, когда он рано утром приходил для того, чтобы помолиться в храме Божьем. Ну и надо сказать, что он приходил не только на богослужение, но и для того, чтобы пообщаться с владыкой Никоном Петиным, с правящим архиереем Одесской епархии, который жил как раз при нашем храме. В то время это была так называемая крестовая церковь, архиерейское подворье, где владыка Никон постоянно находился.
Какими были отношения Владимира Петровича с архиепископом Никоном?
Это были очень близкие, дружественные отношения. То есть не просто как мирянина и архипастыря, а именно как двух друзей, двух очень крупных разносторонних личностей. Оба они были очень образованными, интеллектуалами, и им было о чем поговорить. Поэтому, когда Владимир Петрович приходил в гости к владыке Никону, он даже приходил часто без приглашения, просто стуком в дверь предупреждал о том, что он уже здесь. Вот. И, конечно, владыка всегда был рад его видеть, потому что для него это был очень интересный собеседник, и многие свои мысли он мог доверить, наверное, вообще только ему, потому что мало было людей вот такого именно уровня, такого полета мысли, как Владимир Петрович Филатов. Когда владыка Никон заболел, был при смерти, то академик Филатов находился возле его постели, держал его руку в своих руках, пытался его как-то подбодрить, поддержать в этот тяжелый момент. Владыка Никон умер от белокрови, как известно. И вот Владимир Петрович всем, чем мог, старался помочь, но тут уже ничего нельзя было поделать. И что примечательно, ровно через полгода после смерти владыки Никона скончался и сам академик Филатов. Вот, ненамного он пережил своего друга. Так что, наверное, не каждому человеку повезет в жизни найти такого близкого друга, такого единомышленника, как для Владимира Петровича Филатова был архиепископ Никон.
Что значимо для города Одессы сделал Владимир Филатов?
Я думаю, что самое его великое деяние – это основание его института глазных болезней. Это, наверное, в Украине самый крупный институт такого профиля, К нам приезжают люди со всей Украины и из других стран даже я видел. Вот наш храм по-прежнему находится рядом, слава Богу, он открыт, и очень часто среди наших прихожан, среди тех, кто заходит в храм помолиться, поставить свечу, прийти на богослужение, поисповедаться, причаститься, мы видим именно людей с глазными болезнями. Они приходят либо до операции, либо после операции, чтобы помолиться о скорейшем выздоровлении. Так что в этом плане наш храм исполняет свое изначальное призвание, потому что храм наш был основан в 1899 году, даже еще до приезда Владимира Петровича Филатова в Одессу. Но когда он был основан, рядом с нашим храмом находился приют для слепых. И как бы уже в тот момент наш храм как бы был связан с этим приютом, и слепые люди, больные, незрячие, приходили именно в наш храм. Вот поэтому как бы здесь есть такое прямое преемство. Ну и надо сказать, что связана интересная история с основанием института Филатова. Когда Филатову удались вот эти вот операции по пересадке трупной роговицы, когда несколько человек уже совершенно достоверно получили 100% зрение, хотя до этого никто вообще не мог этого предположить, что это в принципе возможно, он выдвигался на соискание Нобелевской премии. Но Сталин предупредил Филатова, что лучше снять свою кандидатуру, потому что нам не нужны буржуазные подачки. И Филатов согласился снять свою кандидатуру, взял самоотвод, попросил, чтобы его не выдвигали. Но взамен он попросил у Сталина, чтобы тот выделил уже государственные средства для основания его института. И эти средства были выделены, поэтому тот целый архитектурный большой ансамбль, который мы видим в клинике Филатова, в этом институте глазных болезней, он был создан вот именно благодаря тому, что была осуществлена вот такая вот замена финансирования. Вот, вместо Нобелевской премии была сталинская премия и была государственная помощь.
Что можно сказать о личных качествах характера академика Филатова?
Владимир Петрович Филатов был человеком очень живым, творческим, разносторонним, интересным человеком, но не нужно, думаю, что он был совершенно уже таким святым. Ему была свойственна вспыльчивость, раздражительность. Вот. Он мог резко кому-то что-то сказать, если ему что-то не нравилось. У него был принципиальный характер. Он, например, никогда не вступал в компартию. Хотя ему бы это помогло, наверное, достичь каких-то еще целей. Тем не менее, вот он занял такую позицию, что в компартию он никогда не вступал, хотя это не помешало ему быть депутатом Верховного Совета Украины 4 созывов. Владимир Петрович Филатов в чем-то, наверное, был очень самолюбивым человеком. Ну, в общем-то, само по себе самолюбие церковью не осуждается. Осуждается эгоизм, себялюбие греховное. А если человек знает себе цену и умеет правильно как бы себя поставить в обществе, то в этом, собственно говоря, нет ничего плохого. Мне вспоминается один интересный случай, который был уже в конце жизни Владимира Петровича, когда он уже был, с одной стороны, таким вот аксакалом медицинской науки, а с другой стороны, уже как бы таким вот, можно сказать, почетным пенсионером. Вот, понятно, что он продолжал трудиться, но к нему уже относились как к человеку, который вот такой вот мэтр, ну, скажем так, именно на отдалении, то есть уже пытались ему намекать о том, что надо давать дорогу молодым, что он уже, у него все-таки там уже появляется старческое дрожание рук и так далее. И вот на каком-то приеме хвалили какого-то молодого перспективного хирурга, и среди его достоинств, когда перечисляли, что он какой он замечательный врач, кто-то обронил такую фразу, что ну конечно, ведь он совсем еще молодой. И это было воспринято, вдруг так прозвучало, что как упрек Филатову, что он-то уже старый, и ему, конечно, уже не удастся делать таких вот замечательных операций, как удавалось этому хирургу. И вот когда возникла такая неловкая пауза, Владимир Петрович попросил, чтобы ему дали стопку пустых белых листов, стопку бумаги. Вот, ему дали, не понимая, что он хочет сделать. Он взял скальпель и сказал, назовите любое число от 1 до 10. Ему сказали, например, 8. И он тут же взял, сделал надрез вот этой стопки бумаги и сказал, теперь посчитайте. И вот когда посчитали, он разрезал именно 8 листов, таким образом, что 9 был не только не поврежден, там даже не было надавлено этим скальпелем. Вот такая была у него точность движений, вот даже буквально уже в последние годы его жизни.
Что известно об учениках профессора Филатова?
Будучи не только выдающимся практикующим врачом и ученым, но еще и замечательным педагогом, сумел воспитать Владимир Петрович и несколько очень талантливых учеников. Конечно, из них наиболее известна Надежда Пучковская. Это, я бы сказал, тоже ученый с мировым именем. Именно благодаря ей наследие Филатова удалось не растратить, не растерять, не распылить, а даже в чем-то приумножить. Она усовершенствовала некоторые его методы, она сохранила память о нем. И то, что сейчас существует, скажем, музей Филатова в Одессе, это тоже, я думаю, было бы невозможно без ее именно такого пристального внимания к наследию Владимира Петровича. Так что, если, мы скажем, бывают такие ученые, которые с собой в могилу уносят некоторые свои секреты, не желая с ними, ими особо с кем-то делиться, то вот Владимир Петрович не был из таких. Все, чего ему удавалось достичь, он старался донести до, возможно, большего числа врачей, людей, которые могут помогать другим, потому что он понимал все-таки задачу своей деятельности в том, чтобы помочь как можно большему числу больных. И хотя сам он сделал тысячи операций, но понимал, что если он научит, скажем, несколько десятков врачей своим методом, то они сделают десятки тысяч операций. И это будет настоящее уже великое свершение для всего нашего народа.
Какими были последние годы жизни академика Филатова?
Я бы не сказал, что они чем-то принципиально отличались от предыдущих лет его жизни. Это был человек, который сохранял работоспособность до последних дней. То есть Господь дал ему такую долгую жизнь и здоровье, и крепость сил настолько большие, что он был совершенно полноценным человеком и ученым, и врачом, и мыслителем до самых последних своих дней. Ему самому это казалось даже в чем-то странным. Он об этом писал в одном из писем, кстати, святому Луке, воину Ясенецкому, о том, что он не раз задумывался, зачем Господь дал ему настолько длинную жизнь. И пришел к выводу, что это для того, чтобы продолжить работу. И прежде всего работу над собой. Потому что он говорит, я хотя и тружусь очень много на ниве научной и медицинской, но я чувствую, что мои достижения в этой области, они не могут помочь мне в вечности. Я должен преодолеть именно свои внутренние недостатки. А они у меня до сих пор еще есть, в том числе и связаны с греховными движениями плоти. Вот такое у него есть интересное высказывание. Так что это был человек абсолютно в полноте своих сил до самых последних дней своей жизни. Умер он от кровоизлияния в мозг. Отпевание его было совершено в нашем храме святых мучеников Адриана и Натальи. А похоронили его возле храма святителя Дмитрия Ростовского, буквально сразу за храмом. Там была совершена лития за упокойное и погребение. И вот любопытно, что те два храма, для которых он так много сделал при жизни, которые он отстоял перед властью, вот с ними были связаны и вот эти вот погребальные обряды, это процессия. Ну, конечно, хоронить его вышла, наверное, почти вся Одесса, потому что Владимир Петрович Филатов, он просто стал легендой при жизни. Это был человек, который помог настолько многим людям, что ему письма приходили просто со всего мира. И на некоторых было просто написано «Одесса академику Филатову». Больше никакого адреса не было указано, и все уже все равно знали, где искать, куда нужно доставить это письмо.
В чем состоит значение личности академика Филатова в развитии мировой медицины?
Ну, мне думается, что таких людей вообще единицы рождаются в столетия, и его можно сравнить с самыми величайшими гениями нашей медицинской науки, наверное, и с Пироговым, и со святым Лукой воином Ясенецким, и со Склифосовским. То есть это были люди, которые творили буквально чудеса своими собственными руками. Господь дал им такой великий талант, который они не зарыли в землю. и смогли его приумножить. Ну и надо сказать, что все-таки Филатов был именно ученым по призванию. Он написал более 460 публикаций в течение своей жизни, среди них его докторская диссертация и те статьи, которые были вообще совершенно передовыми, в которых открывались новые пути для медицины. Хотя некоторые говорят, что был испанский офтальмолог Рамон Кастро Вьеха, который жил одновременно с Филатовым и тоже разрабатывал те же методы пересадки роговицы. Но на Филатове это никак не сказалось. То есть он шел своим путем, абсолютно независимо. И он стал примером для подражания самым разным людям. И даже не только в медицине. Мне довелось, например, встретить такой отзыв отца Тихона Шевкунова о том, что для него в юности примером для подражания был как раз академик Филатов. То есть, когда люди видели, чего может достичь обычный человек, человек из народа, просто благодаря своему трудолюбию, работоспособности, стремлению принести пользу людям, то это способно вдохновить очень многих людей на великие и добрые дела.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.